Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке чтимы иконы храмов, священники, бесплатные консультации психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 25 по 30 июля в ВВЦ «Павильон 70». Внимание слушателей Челябинска, более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию», где вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести православную литературу, иконы и многое другое. Челябинск, с 23 по 28 июля, Дворец спорта «Юность», адрес Челябинск, Свердловский проспект, 51. Время работы выставки с 23 по 27 июля с 10 до 19, а 28 июля до 16 часов. Код города 351, телефон 215-88-77. Книга Владимира Зоберна «Небесная стража» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, история о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесная стража» представлены наши любимые и почитаемые святые – святитель Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, святой апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесная стража» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 ровно 444 8444. Звонок по России бесплатный. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла с 11 июля по 2 августа в пределах Русской Православной Церкви находится крест святого апостола Андрея Первозванного. Крест, на котором был распят святой апостол, хранится в Андреевском кафедральном соборе греческого города Патры и является значимой святыней всего христианского мира. С 17 по 19 июля святыня будет пребывать в Успенском соборе города Дмитрово Московской области, с 19 по 26 июля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, далее крест направится на Украину и Белоруссию с 26 по 28 июля в Киев, с 29 июля по 2 августа в Минск. Дорогие братья и сестры, 25 июля в Москве состоится праздничный концерт, посвященный 1025-летию крещения Руси. Мероприятие начнется в 20 часов на Красной площади. Вход свободный.
Добрый вечер, братья и сестры. В Москве 9 часов 4 минуты. С вами в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках, в Москве. Беседуем с вами до 10 вечера. Я, как обычно, буду отвечать на ваши телефонные звонки, на вопросы, которые могут возникнуть. Звоните в эфир Радонежа 8495 959-5939, и также можно направить ваш вопрос по короткому номеру 5522, отправив СМС, предварив ваш вопрос словом «Вера». Я, протоиерей Александр Абрамов, приветствую вас в этот вечерний день, который мы посвятили памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Церковь посвящает тому, чтобы прославить угодницу Божию, ведшей Русь купели херсонесского крещения. Мы обычно с вами начинаем наш разговор с обсуждения того воскресного Евангелия, которое читалось в предшествующий день. Предшествующий воскресный день и сегодня хотел бы поступить так же и предложить вам вместе поразмышлять над этим удивительным чтением. Я сейчас напомню его вам. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, в которой повествуется о том, как Христос исцеляет слугу сотника в городе Капернаум. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет мой слуга. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай“, то и делает». Услышав же сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубов“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час». Вот два важнейших момента, на которые я хочу обратить ваше внимание, о которых я хотел с вами сегодня поговорить в эфире. Сотник сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров“. И другое: и ответил Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. Мы, когда готовимся к святому причащению, когда мы стоим в храме, мы нередко говорим эти слова о своем недостоинстве. «Причащаюсь, аз, недостойный раб Божий. Я недостоин, чтоб ты, Господи, вошел под мой кров», мы говорим в словах церковных молитв. Но, говоря так, думаем ли мы так? И где та грань, а она очень сложная грань, между тем, чтобы признать свое недостоинство, и тем, чтобы не впасть в самоуничижение, и чтобы руки не опустились. Ведь очень многие люди занимают такую позицию, она удобная, она простая. Я последний грешник, я ничего не достоин, мне место с собаками, едящими крупицы от трапезы господей. Ведь тут же еще шажок, и ты не веришь в свои силы. Еще шажок, и ты не веришь в помощь Божию. Еще шажок, и ты отступаешь в ничего не делание. И потом: ну, я не достоин, что ж с собой сражаться. Зачем грехи тогда исповедовать? Зачем пытаться их разрушить? Зачем все это? А есть и другое. Есть, и это тоже очень часто у нас бывает, и нам надо с вами и об этом поговорить. Человек, когда говорит, что он недостоин, ничего подобного не имеет в виду. Он реально думает: ну, конечно, я достоин. По-хорошему-то говоря, я, конечно, достоин. И есть намного более плохие люди, чем я. Но поскольку в церкви принято учить смирению, то я тоже скажу: я недостоин. При этом мы так себя ведем и в храме, и в жизни, что у людей создается впечатление, и правильное впечатление, что мы очень надменные, что мы очень эгоистичные, что мы высокомерные. Мы со священниками и в храме: «Батюшка, благословите, простите недостойную рабу». А если мы чуть-чуть видим человека, равного с нами по положению, откуда что берется? Мы начинаем командовать, мы начинаем указывать. И вот эти слова, которые сказал сотник около 2000 лет назад: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров», они провисают в воздухе. А поскольку гордыня есть корень всех пороков и грехов, то ясно, что такое раздутое самомнение, оно проистекает от самой гордыни. Оно из-за того, что человек не дает себе труда подумать, Как можно, по слову, Цулан Афонский очень хорошо это говорит. Держи свой ум в Ааде и не отчаивайся. Вот как можно одновременно исповедовать свое недостоинство и в то же самое время трудиться Богу, и в то же самое время молиться, и в то же самое время быть человеком неунывающим. Вот об этом я хочу вам сказать, потому что я хочу с вами об этом поговорить, потому что это находится в прямой связи с тем, что, чем завершается этот евангельский отрывок. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, так тебе и будет». И поэтому, когда мы видим, что очень многие наши прошения, в том числе излагаемые в молитве, остаются безответными, нам нужно об этом вспомнить, что мы получаем так, как верим. Если наша вера несомненная, горячая, искренняя и детская, то мы получаем просимое. Во благо время, может быть, не немедленно, но мы получаем просимое. А если мы языком исповедуем свое недостоинство, а в действительности поражены самовлюбленностью, если мы в действительности гордые и надменные и злые, то мы не верим так, как исповедуем языком. И наше прошение Бог не удостаивает ответа. И я думаю, что это прошение и молитвой очень трудно назвать, потому что молитва — это прошение простого, бесхитростного и искреннего сердца к своему Создателю. Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. И вот мысль «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой», вот, она должна сопровождать всякий наш приход в храм, всякое наше дело, потому что фраза эта завершается иным. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». «Господи, я недостоин войти к тебе под кров, но скажи слово, и я смогу дальше трудиться, и я смогу дальше стараться по-божьему, по-христиански, по-православному излечивать свои духовные проблемы. Скажи только слово, и я найду в себе силы подниматься от греха, и я найду в себе силы жить дальше, даже когда мне кажется, что эти силы иссякли». Поэтому я думаю, очень-очень важно, когда ты молишься Богу, когда ты приходишь в храм, когда ты делаешь какое-то из своих повседневных дел, когда ты занят воспитанием детей, когда ты трудишься, когда ты моешь посуду или путешествуешь, всегда себе на ум приводить: «Господи, как много во мне такого, что могло бы тебя прогневать, если бы ты не был Богом милосердия. Как много во мне такого, что даже я сам вижу очень хорошо. А есть ведь еще и то, что я не вижу, но видит Бог. Но ты, общаясь со мной и оставляя меня на земле жить, ты мне и на покаяние даешь время. И не входишь со мной в спор. Аще беззаконие назреши, кто постоит?» Мы, когда молимся во время елеосвящения, во время соборования, «всякая наша правда, как руб поверженный перед тобою», говорим. Всякое, все, что мы можем сказать Господу, всякий наш аргумент, он сойдет на нет, если к нам применять нормы, если к нам применять справедливость. По справедливости мы с вами хорошо знаем, что по справедливости так много есть вещей, за которые следовало бы нас наказать. Но Бог не идет путем наказания. Бог идет путем прощения и крестоношения и милости. И поэтому вот увидеть в себе способность подниматься, это очень важно, потому что иначе мы становимся нытиками и бездельниками. И увидеть в себе, как еще очень многое нужно сделать для того, чтобы себя излечить от греха. Так вот, это должно идти рука об руку. Ты молишься, ты просишь Богу, ты преклоняешь свою голову в простоте, в сердечности. Господи, недостоин я, но войди под мой кров. Вот это то, чем я хотел с вами поделиться из опыта вот такого совместного прочтения новозаветного воскресного текста. С вами протоиерей Александр Абрамов. Я начинаю отвечать на звонки в эфире. И еще раз напомню, вы можете присылать сообщение с помощью СМС по короткому номеру 5522. Слово «Вера» должно быть в начале ваших вопросов. Или можно позвонить в эфир 8495-959-5939. И добрый вечер, я начинаю отвечать на вопросы.
Алло.
Слушаю вас.
Благословите, батюшка.
Здравствуйте. Бог в помощь.
Батюшка, вот, значит, но сначала я небольшое просто такое свое суждение выскажу по поводу достоинства. Написано, что никто не достоин. И только поэтому мы все чего-то там еще достойны. И еще вот люди некоторые говорят, вот тоже очень коробят, ухарят, я великий грешник.
А, да, да.
Не просто какой-нибудь, а прям великий.
Да, это правда.
Вот.
Это же тоже, это же тоже гордыня такая. Мой
да, грех. Это такая, вот я сродни вот это вот. А вот что такое бояться Бога с точки зрения... Вот для того, чтобы не было вот этого, надо просто Бога бояться, так по-серьезному. Вот, поэтому, значит, а что такое бояться Бога? Объясните, а тут спрашивают, то есть, пытаюсь что-то пояснить, и как бы не понимают.
Хорошо.
Не то, что не понимают, они воспринимают, от священника воспримут.
Хорошо.
И еще просьба помолиться об отроковице Ксении, сложная ситуация.
Господи, помоги. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, нас, как вы знаете, как во время шторма на корабле, нас из одной крайности в другую. Либо мы не видим своего греха совсем, не видим в упор, не видим даже явных греховных повадок, то начинаем уходить в другую крайность. Я, и не раз ты слышишь, я всеми грехами грешна. Я залюблю в таких случаях задавать вопрос. Совсем всеми? Да, совсем всеми грехами. И слухом, и всеми моими чувствами. Я говорю, ну вот что вот вы говорите? Всеми моими чувствами. Какими? Как вы конкретно, например, согрешаете обонянием? Или вы всеми грехами грешны? Да, всеми грехами. Вы велосипеды воруете? Нет, никогда не воровала. Я говорю, ну зачем вы говорите обо всех грехах? Вы рассказываете и каетесь в том, что вы сами совершаете. А назвать себя самым страшным грешником, самым великим грешником, ну, слушайте, это такая же гордыня, как назвать себя человеком безгрешным. Есть люди, которые грешили ничуть не меньше вас. Уж я думаю, что грехи Гитлера, например, по сравнению с нашим таким повседневным грехом, это другой грех, значительно более тяжкий. Относительно того, что вы спросили, это очень важный вопрос, о богобоязненности, о каком страхе. О каком страхе идет речь? Идет ли речь о страхе, ну, как человек должен бояться Бога? Должен ли он бояться, что Бог с ним расправится, если человек Бога не будет слушать? Или это что страх? Страх наказания? Страх мздового воздаяния? Нет. Бояться Бога, или как вот говорит нам Священное Писание Ветхого и Нового Заветов тоже, этот человек был праведен и ходил пред Богом. Что значит «ходил пред Богом»? Как это «боялся Бога»? Он боялся, ему была нестерпима мысль о том, что он какими-то своими недобрыми поступками даже не разгневает Бога, а огорчит его. Бог ведь огорчается нашим грехам. Когда мы слышим, что на небе бывает радость о раскаянном грешнике и одного покаявшегося грешника небеса приветствуют, мы ведь имеем в виду именно это, что Бог видит, что человек восстал. Бог видит, что человек оказался в состоянии примириться с Христом. Господь видит, что человек чувствует грех как что-то для себя отвратительное. И бывает на небе радость. Вот эта богобоязненность и страх Божий — это страх, что мы себя своими делами доведем до такого состояния, когда Бог от нас отвернется. И мы не хотим этого. А раз мы этого не хотим, нам грех должен быть отвратителен. Для того, чтобы мы правильно себя оценивали, у нас есть совесть. Она всегда нам что-то говорит до тех пор, пока и будет говорить, пока мы ею пользуемся. Если мы к ней обращаемся, она нам всегда очень точный импульс пришлет. Что творится в моей жизни? Ведь иногда ты отгоняешь от себя мысли о чем-то для тебя неприятном, а тебя охватывает стыд. Тебе стыдно, тебе больно, тебе неприятно. Вот как действует совесть. Она обличает грех внутри тебя самого. И от тебя зависит, остановиться, покаяться или продолжать грешить. Вот так я ответил бы на ваш вопрос. По СМС пришли сообщения. Любовь из Орла просит помолиться оного престола Николая Михайловича Капустине, Сергиева Посада, педагоги. Покой Божий. Другой вопрос. Как относиться к человеку, который меня явно использует? Ну, во-первых, надо, конечно, твердо знать, что человек вас действительно использует, что речь идет о манипуляции. И если это так, то вы должны стараться уклоняться от такого общения. Нельзя давать собою беспричинно командовать. Потому что если мы находимся, например, на такой работе, которая связана с приказом, армия, например, то здесь все понятно. Ты сам согласился жить под погонами, ты сам согласился жить по приказу. А у нас есть только один. У нас есть только один, кто имеет право нам говорить: сделай то и идет, сделай иное и приходит. Это Христос. Вот Его слова для нас непререкаемы. Все остальное мы должны пропускать сквозь совесть, сквозь сердце, принимать или не принимать. И так жить, манипулировать собой нельзя давать. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Раба Божия Анна. Будьте добры, скажите, пожалуйста, можно ли мне молиться за людей, которых я не знаю? У сына друзья погибли 7 числа в автомобильной аварии. Осталось 3 детей. Они были близкие друзья моему сыну. И как-то так я сразу же стала молиться о них, и мне легло это на душу. И я понимаю, что, очевидно, можно, это мое мнение. Вот. А как, что вы скажете, это первый вопрос. И второй, знакомая моя, которая полгода назад совершила самоубийство, вот о ней я начинаю молиться, и у меня никак молитва не идет. Как мне в этой ситуации быть? За кого молиться, а за кого, может быть, и не стоит? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, вот многие помнят, когда в августе 2000 года погибла подводная лодка «Курск». И во всей стране был шок. Люди говорили: как они там? Что, может быть, есть надежда на спасение? Как жалко людей. Вот это уже и было начало молитвы, на самом деле. Когда сердце откликается: Господи, как же жалко, что же такое, как же они там мучаются, или как вот это все страшно. Это уже и было начало молитвы. Господи, помоги. Вот вся страна, даже, не знаю, люди, которые, может быть, не знают о том, что они молятся, реально помолились, потому что: Господи, помоги. Такое желание было вытащить этих людей со дна. И всякий раз, когда в жизни нашей или наших близких что-то происходит, сердечко ведь отзывается. Ой, ну вот вы сейчас рассказали о том, как погибли близкие вашего сына. Ведь первая же реакция это: «Господи, прости, что же, как же жалко, как вот кто-то остался без родителей, кто-то остался вдовом, кто-то с кем-то еще случилось». И естественная реакция человека – это пожалеть. Естественная реакция человека – это помолиться. И совершенно понятно, что надо молиться. Мы с вами, правда, мы так вот как-то иногда с чрезмерным таким чувством относимся к собственной молитве. Вот мы, вот моя молитва. Мы не должны слишком думать о том, какая у нас молитва. Мы должны Бога просить о том, чтобы Он дал нам чувство сострадания, сердечности, а значит, небезразличие к миру. А если у вас есть небезразличие к миру, значит, вам жалко, значит, вы молитесь, значит, вам хочется ситуацию чем-то исправить. Вы слушаете новости, там шахтеров завалили, Господи, помилуй. Вот уже идет молитва. Пусть Бог решит, сильная у нас молитва или слабая, а мы будем поминать, как можем, а мы будем молиться, как можем. Что же касается самоубийцы, видите, вы сами сказали, что у вас есть такое чувство, что не идет молитва. У вас есть такое чувство, что тяжеловато. Это может свидетельствовать о том, что вот этот груз вам не по плечам. И ничего здесь такого дурного нет. Самоубийство – это грех ведь тягчайший. И значит, человек, который его совершил, был очень несчастным. И его тоже жалко. Но поскольку это такая тягчайшая, такой тяжелый вызов Богу, который можно сделать только из глубины поражающих тебя страстей, отчаяния, уныния, разочарования и так далее, то ситуация очень тяжкая. И можно вполне признать, что вы ее молитвы на ней в состоянии потянуть. И ничего здесь дурного нет. Просто каждому дается по силам возможность молиться. Исаак Сирин, преподобный Исаак Сирин вообще предлагал, говорит, надо вот молиться о том, чтобы бесы раскаялись. Но он был святой. Он мог иметь такое дерзновение перед Богом, чтобы так сказать. И, может быть, и его молитва, вот такая, о которой я сейчас сказал, может быть, и достигла бы небес, если бы он стал так молиться. А мы, наша молитва, она, конечно, намного проще, намного более немощная. И Бог нам вот дает, полагая на сердце, почувствовать, в состоянии ли мы о той или иной ситуации или о том или ином человеке молиться, или лучше нам сказать, мы здесь не силачи, мы это не потянем. Но, Господи, ты всех... Мы можем включить это в общее наше прошение. Господи, ты всех страждущих, всех недугающих, всех тех, кому тяжело, сам напитай, обогрей, пощади, помоги и помилуй. А я знаю знакомого мне Сергия, Николая, Галину, и ты им помоги, пожалуйста, Господи, потому что мы любим тебя, и эти люди нуждаются в твоей помощи. Я вот так бы ответил на ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, где грань между смирением и чувством собственного достоинства? Как это?
Спасибо. Вы, видимо, имеете в виду, что иногда неверно интерпретированное смирение приводит к самоунижению, к тому, что неверно интерпретированное смирение заставляет перед теми или иными людьми или в тех или иных обстоятельствах преклоняться, иногда, может быть, раболепствовать и унижаться. Но я думаю, что речь идет о ложно понимаемом смирении, потому что настоящее смирение, которого, как мы хорошо с вами понимаем, у нас нет, и, Господи, дай, чтобы оно у нас когда-то начало появляться, хотя бы его зачатки. Так вот, подлинное смирение, оно состоит в очень простом ощущении, что я человек грешный, что у меня много несовершенств, что я еще только-только начинаю путь своего хотя бы небольшого духовного восхождения. Вот. И чувство смирения делает вас свободным, потому что оно делает вас менее уязвимым от бесовской атаки. Как один из святых отцов говорил: «Будете меня обвинять в том, что я вор? Да, я вор. Будете меня обвинять в том, что я блудник? Да, я блудник. Будете меня обвинять в том, что я пьяница и бийца? Да, я пьяница и бийца. Я вор, блудник, пьяница и бийца. Я все что угодно, но не еретик». Вот, и когда дьявол начинает вас подзуживать и говорить: «Ой, да ты же человек никчемный». А вы говорите: «Да, я никчемный, но с Божьей помощью я надеюсь стать сильнее». Вам снова дьявол приступает и говорит: «Но ты же напропалую пьешь». «Да, я пью, но я хочу исцелиться». И тогда бесу у вас трудно атаковать. Он вас хочет в чем-то обвинить, а вы говорите: «Да, я такой. Больше того, я вижу, что я еще хуже, чем ты меня сейчас пытаешься обличить. Да, но у меня есть Христос, и мой Христос меня не оставит». Вы срываете атаку дьявола с самого начала. А вот раболепствовать, унижаться, присмыкаться якобы по церковным причинам никогда не надо. Всегда уважение к другим начинается с уважения, нормального, достойного уважения к самому себе. Ведь мы же заповеди, как в заповеди сказано? «Возлюби ближнего своего, искреннего своего», говорит заповедь, «как самого себя». Ну, значит, если ты к себе относишься спустя рукава, если ты к себе, на себя любовь не распространяешь, то, значит, ты и ближнего не можешь полюбить, раз у тебя к себе нет любви. Другое дело, что нельзя замыкаться в любви к себе самому, ее нужно распространять по заповеди на ближнего своего. Ну так вот, и вы не должны никогда, как мне кажется, вы не должны никогда чувство собственного достоинства терять. Какие бы ни были обстоятельства, нет ничего хуже, чем церковное кликушество, когда люди: «Простите, благословите», а сами они ни о прощении и о благословении не думают. Они просто взяли манеру поведения, которая, как они считают, принята в церкви. И они этим согрешают против Бога, потому что в этом нет ни искренности, ни сердечности, ни правды. Поэтому, если кто-то считает, что церковное благочестие состоит в том, чтобы все время смотреть себе под ноги и мямлить, то это совершенно не так. Нас Бог позвал для того, чтобы, как апостол учит нас, мы стали царским священством, мы стали гражданами, людьми, гражданами Царства Небесного, взыскующими будущего града, то есть будущего города Небесного Иерусалима. И в Небесный Иерусалим людей, не чувствующих образ и подобие Божие в себя, а этот образ и подобие Божие и дает чувство собственного достоинства, не возьмут. И я думаю, что вот так можно было бы на ваш вопрос ответить. Просит помолиться о здравии тяжко болящей Галины. Господи, Господи, помоги рабе Божией Галине. Чем различается судьба и Божий промысел? Но вопрос, конечно, очень общий, и ответ на него, наверное, массу времени бы занял. Божий промысел – это смотрение Божие о человеке. Божий промысел не имеет ничего общего с предопределенностью всех наших жизненных поворотов. Вообще, мысль о предопределенности в православии не принята. Блаженный Августин в свое время целую теорию создал о том, что все действия человека предопределены, Богу заранее известны, и от самого человека ничего не зависит. Вот как он идет по трассе, сейчас поворот направо, затем поворот налево, так он и будет идти. А православие не согласилось, и абсолютно справедливо сделало, православие не согласилось с этой точки зрения, потому что человек – это не механизм, это не шар, который катится по какой-то такой ячейке или колее и в конце концов должен упасть, например, в какую-то лунку. Человек всегда соучаствует или творчески, или разрушительно в складывании своей судьбы. Когда он грешит, он портит свою жизнь, он разрушает свое будущее. Когда он живет по заповеди, складываются, возникает то, что святые отцы называют синергией, единство, желание Божие и желание человеческого. Бог начинает помогать. Как говорят люди, в спину начинает дуть попутный ветер. У вас все получается. А даже если и есть сложности, у вас хватает духовной бодрости и рассудительности принять испытания как знак присутствия Божьего в вашей жизни и сохранить при этом оптимизм и быть при этом Божьим человеком и быть при этом радостным и счастливым. И тогда складывается судьба. «Трудно тебе, Савле, идти против рожна», сказал Господь будущему апостолу Павлу по пути в Дамаск. Когда человек идет против рожна, против воли Божией, против заповедей, в которых Господь нам все рассказал об устройстве мира, тогда его судьба становится тяжкой. Когда он живет по заповеди, его судьба становится счастливой. Даже если внешне эта судьба или не очень богатого человека, или не избалованного человека, не имеет значения. Счастье будет жить внутри человека. Как внутри человека. Счастье – это синоним Царствия Небесного. Это проявление Царствия Небесного в нашей живой повседневной жизни. Отвечу на следующий вопрос. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, алло.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, ну вот может это знакомая заходить в храм православный наш?
Какая знакомая?
Ну, моя родственница.
Ну, а в чем вопрос?
Ну, она, я говорю, она вышла вот замуж за не нашего, за этого мусульманина.
А она при этом пристала быть крещеной, что ли?
Она крещеная.
Ну, тогда какой вопрос-то? Любой человек может заходить в храм. Любой человек может заходить в храм. Тем более крещенный человек. Храм – это место, где находит Бога. В ее жизни крещение нельзя отменить. Хотя она 100 раз выходила бы за мусульман, она крещенный человек. Значит, она может и должна, если желает, участвовать и в таинствах. И не перестает быть членом церкви. Не перестает быть членом церкви. Поэтому вообще тема смешанных браков, она очень сложная, потому что когда появляются дети, всегда решающим вопросом является, в какой традиции ребенка будут воспитывать, будут ли его крестить, или будут ли его воспитывать в той традиции, которой принадлежит другой член семьи. В этом я вам должен сказать, что мне приходилось видеть очень большое количество семей, которые, не достигнув согласия о том, как воспитывать детей, расходились прямо на религиозной почве. Потому что, например, отец говорит, будем воспитывать в мусульманской традиции. Мама говорит, будем воспитывать в православной традиции. Страдает ребенок, семьи разваливаются. Поэтому межрелигиозные браки – это такая небезопасная вещь. Во всяком случае, обо всем что касается, обо всем том, что касается воспитания будущих детей, эти люди должны как бы договориться заранее, еще до того, как они вступают в брак. Что же касается вхождения в храм, то, конечно, никакой проблемы нету. Нету вообще. И входить в храм такой человек может. Больше того, и инославные, и не христиане могут входить в наши храмы. Они не могут участвовать, естественно, в таинствах, они не могут считаться и быть членами общины, это все само собой разумеется, но это дом Божий, он открыт для всех, и вполне может оказаться, нередко так бывало, когда человек входил в храм атеистом, а выходил из него верующим, когда человек заходил мусульманином, и что-то касалось его сердца, и он принимал решение стать крещенным, и таинство над ним совершалось через какое-то время. Я должен вам сказать, что когда мне я довольно много лет работал за границей, как вы, возможно, знаете, я сталкивался с людьми, которые не принадлежали к православной традиции, но выбирали впоследствии православие. И вот когда спрашиваешь, почему? Вот вы же, вот, например, вы католик, или вы мусульманин. Почему вы? Что вас заставило принять крещение? Почему вы к нам? И в большинстве случаев ответ был такой. Мы не чувствовали в своей прежней традиции такой искренности и правдивого присутствия Божия, как в православии. Искренности и правдивого присутствия Божия. Поэтому в Доме Божьем нам командовать не нужно. Бог сам распределит и решит, и управит, кого в свой дом пустить, кого не пускать, и злого человека, и плохого человека остановит. Мы с вами помним, как Мария Египетская в храм не могла войти. И здесь нам не надо беспокоиться. Мы, конечно, не должны разрешать в храм входить людям, которые там, очевидно, плохо, с плохими мыслями или с явно пьяные, или которые могут выкинуть какие-нибудь фокусы в храме или ненадлежащим образом одеты. Но это само собой разумеется. А в остальном не мешайте детям приходить ко мне, ибо их есть Царствие Небесное. И в этом смысле дети, то есть неразумные, это очень и очень многие люди. Нередко так бывает, об этом святитель Григорий Ниский говорит, что, может быть, Бог всю историю этого дня, или этого часа, или этого года составил для того, чтобы один человек стал христианином. Такое же нередко бывало. И вот пример. Идет человек мимо храма, церковь не любит, плохо относится. Идет человек мимо храма, и дождь пошел, а у него зонта нет. Он зашел в храм просто потому, что надо где-то дождь переждать. Взглянул, а там икона. Что-то в сердце зашевелилось, что-то какое-то доброе чувство нахлынуло. Начинает интересоваться, становится христианином. Что надо давать всем возможность прикоснуться к воскрилю рис Божиих. Добрый вечер. Отвечу на следующий звонок.
Алло, скажите, пожалуйста, как можно ли причащаться перед Днем Ангела или День Ангела?
Можно.
Можно, да?
Можно. Но мы говорили уже в наших передачах довольно много о том, какая должна быть периодичность причастия. Ну вот я думаю, что если вы чувствуете в себе силу, а самое главное, должно быть желание, должно быть внутреннее стремление к причастию. Это важно, и сейчас все больше и больше в церкви появляется людей, которые стараются причащаться часто. И это хорошая вещь. Ну вот посмотрите сами. Давайте возьмем вот те дни, когда когда можно, ну, когда, я думаю, вот было бы оптимально это делать. Вот смотрите, у нас с вами есть 12 праздников и Пасха. Вот это 13 раз в году. Наш День Ангела – это 14 раз в году. Ну, то есть, вот минимально, как я думаю сейчас, это вот такие дни. 20-е праздники, Пасха, День Ангела. Я бы добавил сюда все многодневные посты хотя бы раз, да? Вот и получается примерно 16, 17, 18 раз в год. Это примерно соответствует тому, что сейчас очень многие люди выбирают для себя. Причащаться раз в 2-3 недели. Я думаю, что это такая очень хороший ритм церковной жизни, когда вы и причащаетесь совершенно осознанно, и успеваете должным образом приготовиться, и причастие не входит у вас в рутину. Это всегда для вас важнейшее событие. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Вы знаете, я причащаюсь 2 раза в месяц в среднем.
Угу.
Но вот сейчас у меня обострение желудка, заболевание желудка и желчного пузыря. Вот, а я в это воскресенье должна причащаться по срокам. Скажите, пожалуйста, как готовиться к причастию?
Ну, что касается молитвенного правила, то оно остается прежним. Я бы просто советовал разбить его на несколько дней и только правила к причащению прочитать накануне, а, например, полагающиеся каноны прочитать один канон в один день, другой в другой, третий в третий. Что же касается пищевой стороны поста, когда у вас болезнь, когда у вас недуг, вы должны есть и пить то, что вам советуют доктора. И, соответственно, наверное, пост в этой ситуации может быть смягчен. Можно получить благословение на послабление в посту, и это будет совершенно уместно. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Батюшка, благословите. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас в Лавре есть такая компания, или как вот сказать, они каждый день прочищаются. Это как вот, разрешается или нет?
Ну, запрета-то никакого нет. Можно причащаться за каждой службой, где вы находитесь. И литургия совершается для того, чтобы люди причащались, а не для того, чтобы, просто постоять. Но я думаю, что это вообще вещь, которая обсуждается, конечно, с духовником. В 70-е годы была такая община у отца Тавриона Батовского, которая взяла на себя такое вот обязательство, приняла решение причащаться за каждой литургией в течение, например, всего года. Но сделать это им, я вам скажу, не удалось, потому что это и искушения очень серьезные, и труд очень серьезный, колоссальный, исполинский. И в результате многие члены этой общины не смогли этот подвиг понести. Поэтому я думаю, что лучше принять для себя решение причащаться, например, раз в 2-3 недели, раз в месяц, но этого ритма держаться, потому что следование ритму церковному очень вещь полезная. Она ваши духовные чувства настраивает на правильный лад. Мне спрашивают все время о службах, которые у нас совершаются в храме преподобного Сергия в Крапивниках, о престольных днях и о днях особого почитания креста. Поэтому, если вы как-то планируете участие в службах у нас, напомню, храм находится по адресу Крапивинский переулок, дом 4, ближайшая станция метро Трубная. Уточняйте дату, время начала службы по телефону 495-623-4780. Туда же можно позвонить 495-623-4780, если вы хотите какие-то для меня вопросы оставить на следующие программы. Из ближайших важнейших служб День памяти преподобного Серафима Саровского, престольный праздник нашего храма, один из трех престолов храма в Крапивниках, освящен в честь преподобного Серафима 31 июля всеночная в 5 часов и 1 августа в самый день праздника в 8 часов божественной литургии крестный ход. Уже по традиции важнейшим таким событием церковной жизни Москвы, да и не только Москвы, становится праздник первого Спаса или происхождения честных древ креста Господня, который празднуется 14 августа. В это время у нас традиционно очень много людей, совершается особенно торжественная служба с чином поклонения кресту, причем она совершается, конечно, перед Киевским крестом, перед величайшей нашей святыней, по чину крестопоклонной недели. И в этот же день, раз в году, мы выносим из алтаря на престольный крест, содержащий в себе частицы ризы Божьей Матери и хитона Спасителя. Вот таким образом два креста, и чудотворная святыня Киевского креста, и особая торжественная служба, в которой мы и благословляем тех людей, которые паломничают, и те, кто имеет намерение совершить то или иное благочестивое путешествие, и всех, кто в этот день в храм соберется, поклонимся вместе коленопреклоненно кресту, прочтем молитву, написанную патриархом Никоном, создателем этой святыни, у подножия креста. 13 августа служим всеночную в 5 часов вечера, и в самый день праздника, 14-го, в день происхождения честных древ креста Господня, совершаем божественную литургию в 8 часов, исповедуемся и накануне на всеночной, перед божественной литургией. Многие из вас бывают на акафистах, которые мы читаем у креста. Акафист Киевскому кресту совершается у нас каждую пятницу в 5 часов вечера, кроме тех случаев, когда это совпадает с всеночными бдениями под большие праздники, дни памяти чтимых икон Божьей Матери. Отвечу еще на звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос по поводу, ну, скажем так, подростковой духовной жизни, если можно так выразиться. Вот у нас ребенок, который постоянно в детстве, с младенчества бывал в храме, исповедовался, причащался. И вот мы сейчас, когда ребенок вошел в подростковый период, уже видим, что у ребенка нет, и она сама этого не отрицает, нет покаяния. То есть ребенок может формально приходить на исповедь. Да, но я виноват. Вот, ну да, ну в том-то. Ну да, ну нет у меня покаяния. И вот мы не знаем родителям, как себя вести. То есть говорить ребенку, ну вот как у взрослого, да, ну ты вот иди, все-таки ты кайся, может быть, у тебя придет какое-то чувство. Оно не приходит. Угу. Ребенок, получается, формально исповедуется и, получается, формально причащается. И мы не знаем, как правильно поступить. Советовать ему идти на исповедь или все-таки сказать, ну ты дождись такого момента, когда у тебя возникнет это чувство. Как нам быть? Мы не совсем понимаем вот эту ситуацию, потому что все-таки особенность – это не взрослый человек.
Да.
И с другой стороны, мы все-таки опасаемся, что у ребенка вообще не будет духовной жизни какой-то, если она расслабится и вообще перестанет ходить на исповедь. Вот могли бы вы нам дать какой-то духовный совет?
Да, спасибо. Это действительно очень такая важная ситуация. И многие дети, особенно когда они вот входят в такой возраст подростковый или агрессивности, или такого сопротивления миру, у них нет чувства покаяния. И с этим надо считаться. И с этим надо считаться как вот с частью реальности. Мне такой, не зная более подробно вашего ребенка и вас, трудно дать какую-то конкретную рекомендацию. Но тут большую роль играет поведение священника. Я бы, скажем, если бы я был священником, который исповедует вашего ребенка, я бы поступил следующим образом. Ну, во-первых, очень важно, чтобы ребенок продолжал причащаться. Во-вторых, для того, чтобы ребенок не чувствовал, что исповедь – это такой пропуск к причастию, может быть, стоило бы, например, разрешить ребенку причащаться не исповедуюсь всякий раз, то есть не высасывать из пальца содержание исповеди. Священник вполне может разрешить в этом случае ребенку, ну, например, причащаться 2-3 раза. Один раз поисповедоваться и 2-3 раза, например, 2-3 раза причащаться. И посоветовать ребенку как-то рассказать о том, как сделать свою исповедь более содержательной. Показать ребенку, насколько она, исповедь, важна в нашей духовной жизни. И тогда ребенок не будет относиться к исповеди как к утомительной обязанности, а будет готовиться. Исповедь тогда тоже будет становиться для него событием. Вот я бы поступил, наверное, таким образом. Несколько СМС пришли. Просьба помолиться болящей Людмиле, Сергею, Николаю, Елене, Валерии. Господи, помоги. Здрави Екатерины, Траковицы, Анастасии. Помоги, Боже. Батюшка, в октябре состоится ли запланированная поездка в Иерусалим? Состоится. Все подробности будут несколько позже объявлены, после того, как завершится период летних отпусков. Мы с вами сейчас помолимся, прежде чем проститься. Я вам довольно часто рассказывал о здравии младенца Демьяна. Здравие младенца Демьяна, которому, ну, в общем, вся Россия, полугодовалый малыш, которому, в общем, вся Россия помогала выжить. У него тяжелейший, он с самого рождения был в реанимации, у него нету одного из легких. И был такой всенародный отклик, помощь ему. Нужно было делать очень сложную операцию за границей. Помогали молитвой, помогали деньгами. Была проведена успешная операция. К сожалению, она очень поздно оказалась возможной. И я прошу вас помянуть новоприставленного младенца Демьяна. Но, знаете, вот в дневниках одного духовного человека есть такая запись. Почему Бог этого младенца подверг таким испытаниям? Почему он его забрал? Пишет этот духовный человек по другому поводу. Я могу говорить только один, видеть ответ. Для того, чтобы проснулись наши сердца. Я видел, как очень много людей молились, помогали. Кто копейкой, кто словом, кто делами. Я всех хочу поблагодарить и прошу вас. Вот. Церковное предание говорит о том, что умерший новоприставленный младенец, конечно, сразу попадает в обители райские. Вот, думаю, и он за нас, в свою очередь, там помолится. Еще раз напомню, что если вы хотите узнать расписание наших служб или участвовать в наших богослужениях, мы по воскресеньям всех приглашаем после службы на чаепитие, где отвечаю я на вопросы, и другие наши отцы отвечаю на вопросы, беседую. Если есть желание, то можно прийти. Крапивинский переулок, дом 4, телефон храма 495-623-4780. Помолимся с вами о здравии болящей Екатерины, болящего Александра, болящей Ирины, тяжко болящей Юлии, которая попала в автокатастрофу, болящей Валентины, болящей Елены, путешествующей Юлии, младенца Алексея, Марии, младенца Вероники, Евгения, болящей Натальи, болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, тяжко болящего Леонида, Юлии, болящей Татьяны, болящей Валентины, болящего Владимира, болящей Веры, болящей Людмилы, Надежды, болящего Александра, тяжкоболящего Ирмонаха Иова, Татьяны Веры, Людмилы, Геннадия, Галины, Виктора, Раисы, Марины, Надежды, со чадами Алексея, Юлии, болящих Антонины, Николая, Марии, Петра, Виктора, Виктора, Евгения, путешествующей Юлии, со чады Параскевы, Владимира, тяжкоболящей Ларисы, тяжкоболящей Елены со чадами, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящей Елены, которой завтра предстоит онкологическая операция, тяжкоболящей Веры, тяжкоболящей Татьяны. Всего вам доброго. С вами был протоиерей Александр Абрамов. До свидания.